Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти Новороссийска пытаются ликвидировать местный комитет по правам человека. Почему выступления против комендантского часа для подростков сочтены политическим экстремизмом? Владимир Воронин сложил в себя полномочия президента Молдавии. Чем объяснить этот политический маневр коммунистов? 8 лет назад в США произошел крупнейший теракт в современной истории. Как изменился с той поры характер угроз для Америки? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 11 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В суд Новороссийска поступил иск от прокурора города Александра Казимирова, который требует признать экстремистской и ликвидировать правозащитную организацию Новороссийский комитет по правам человека. Поводом для обращения в суд для прокурора стало использование лозунга «Свободу не дают, ее берут», перефразированной цитатой из пьесы Максима Горького «На дне». Правозащитники считают преследование их организации политически мотивированным. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
17 сентября Октябрьский районный суд Новороссийска начнет рассматривать иск прокурора города о признании местного комитета по правам человека экстремистской организацией. На одной из акций правозащитники развернули плакат с лозунгом «Свободу не дают, ее берут». Перефразированную цитату из пьесы Горького местные сотрудники ФСБ посчитали призывом к совершению насильственных антиобщественных действий, представляющих угрозу конституционному строю Российской Федерации. Прокурор Новороссийска Александр Казимиров направил в адрес правозащитников предупреждение и представление в связи с недопустимостью экстремистской деятельности. Заместитель директора Новороссийского комитета по правам человека Вадим Коростелев в интервью «Радио Свобода» рассказал, за что, по его мнению, преследует организацию.
Конкретно нам вменяют два эпизода. По первому эпизоду, что якобы мы агитировали несовершеннолетних, которые восприняли наши призывы как акты неповиновения властям, и что нужно выступать против властей по поводу закона о комендантском часе, который был введен региональными властями с августа прошлого года.
Напомните, пожалуйста, суть этого закона.
В августе 2008 года на территории Краснодарского края был принят закон о мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. И в рамках этого закона родители могли оштрафовать и штрафуют реально за то, что дети до 7 лет должны находиться с родителями круглосуточно. Дети с 7 до 14 лет до 21 часа могут быть только без родителей. И, соответственно, дети от 17 до 18 лет до 22 часов могут находиться без родителей на улице.
Чем же вам не понравился этот закон?
Положения этого закона входили в противоречие со статьей 71 Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что регулирование прав и свобод граждан является исключительной компетенцией федерального центра. Краевые власти не могли вводить подобные законы, не имея на то полномочий.
Кто решил использовать лозунг «Свободу не дают, ее берут»? И как вы думаете, почему этот лозунг признали экстремистским?
Вы знаете, у них был небольшой выбор. У нас остальные лозунги были такие, как «Перемен», там, «Новороссийск за Конституцию РФ», «Боритесь с коррупцией, а не с детьми». То есть они выбрали лозунг, который больше всего отвечал их потребности придумать, изобрести какой-то материал, который мог бы быть признан экстремистским. Вот они выбрали этот лозунг, сфотографировали его, это делало ФСБ, и, соответственно, послали в краевую прокуратуру фотографии и письмо, где как бы говорится о том, что этот лозунг носит косвенные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Чем занимается ваша организация? Как у нее складываются отношения с местными властями?
С уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае у нас складываются отношения отлично. Он даже, так сказать, наградил меня за личный вклад в соблюдение прав человека в Краснодарском крае. А вот администрация Краснодарского края, особенно правоохранительные органы, они свято видят, как бы нас проводить из Краснодарского края лучше из России. Дело в том, что мы занимаемся очень острой темой, связанной с дискриминацией по этническому признаку. В 2002-2003 году и ранее ранее администрация Краснодарского края предприняла дискриминационные меры в адрес турок месхетинцев, которые проживали в Краснодарском крае. И мы освещали эту тему, и с тех пор, как власти периодически пытаются приостановить нашу деятельность тем, чтобы мы не учили, а мы проводим тренинги о том, как защищать свои права при встрече с работниками милиции, как создавать общественные организации, как проводить общественные кампании и так далее, и так далее.
Лозунг «Свободу не дают, ее берут» признали экстремистским два местных эксперта. Кандидат философских наук геленджикского филиала Кубанского госуниверситета Владимир Рыбников назвал его ошибочным и вредным, а психолог Светлана Гузева признала, что перефразированная цитата из Горького может восприниматься как побуждение к активному противостоянию властям. С этим категорически не согласен представитель Новороссийского комитета по правам человека в суде, руководитель организации «Юристы за конституционные права и свободы» Станислав Горлов.
Новороссийский комитет по правам человека – это очень активная организация. В ней работают социально-общественно активные люди. Это Тамара и Вадим Коростелевы. Это практически единственная в Краснодарском крае общественная организация, которая защищает права граждан, отстаивает интересы социальных групп, пенсионеров, женщин, детей. Естественно, такая защита не может проходить тихо. Такой защите всегда сопутствуют какие-то публичные акции, пикеты, митинги. Естественно, это не всегда нравится властям. Видимо, в этой связи, поскольку иных оснований мы не видим, к этой организации решено применить иные меры воздействия.
Вам, как юристу, лозунг «Свободу не дают, ее берут» кажется экстремистским?
Безусловно, нет, потому что, как стало известно, это перефразированное выражение из пьесы Горького, где один из героев говорит о том, что права не дают, их берут. И, конечно, по этому поводу возможно получить, если уж на то пошло, действительно профессиональные заключения экспертов и в области юридической лингвистики.
Обвинения Новороссийскому комитету по правам человека довольно серьезные предъявляются. Их организацию хотят признать экстремистской. Вот что им грозит в этом случае?
На этом этапе мы можем говорить о том, что организацию ликвидируют. То есть ее признают экстремистской и ликвидируют. Что дальше могут придумать соответствующие органы или структуры, сказать сложно.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что обвинения в экстремизме с Комитета по правам человека из Новороссийска снимут.
Новороссийский комитет по правам человека – это давно существующая, очень активная и очень эффективная организация. Она раздражает власти, потому что это люди независимые. Действуют они в соответствии с Конституцией, а не с тем представлением о том, как должны вести себя наши граждане, которые существуют у новороссийских, а может быть, не только у новороссийских властей. Они уже не первый раз выдерживают судебные процессы, но каждый раз получалось так, что суд первой инстанции, то есть местный суд, который зависим от местных властей, удовлетворял претензии, предъявляемые властями к этой организации, а в следующих кассационных инстанциях эти обвинения отвергались, и они уже не раз выигрывали судебные процессы. Я уверена, что и в этот раз так будет, потому что претензии к ним нелепы.
Новороссийский комитет по правам человека пытаются признать экстремистской организацией.
В какой-то мере в этом повинен сам закон об экстремизме, потому что этот закон очень расплывчатый, и там под экстремизм можно подвести буквально все, и власти, особенно провинциальные, часто в меру своего понимания считают, что любая критика любого начальства – это экстремизм.
Правозащитники напоминают, что не так давно эксперт Центра судебных экспертиз из Санкт-Петербурга Елена Кирюхина, которая давала заключение по делу об избиении скинхедами девятиклассника Тагира Керимова, затруднилась однозначно определить направленность призыва «убивай хача, мочи хача и бей черных» и не признала их экстремистскими. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 11 сентября. В Соединенных Штатах Америки проходят траурные мероприятия в память о жертвах террористических актов 11 сентября 2001 года. Центры траурных церемоний в Нью-Йорке, где угнанные смертниками самолеты врезали в здание Всемирного торгового центра, и в Вашингтоне, где террористы направили захваченный лайнер на Пентагон. Теракты, в результате которых погибли около 3000 человек, были организованы группировкой «Аль-Каида». рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Эти атаки стали прологом к афганской и иракской кампаниям. Они заставили американцев поступиться частью своих прав ради обеспечения безопасности страны. Сегодня, впрочем, память об этих событиях уже не столь остра, рассказывает Ян Рунов.
Там, где 8 лет назад стоял Всемирный торговый центр, идет строительство. Но еще не построены ни мемориал, ни музей. Пока создана лишь интернетная страница будущего музея. На этой странице можно увидеть любительские видеозаписи, сделанные 11 сентября 2001 года жителями Нью-Йорка и туристами, оказавшимися вблизи места трагедии. Перед организаторами показа стоял вопрос, можно ли выставлять на всеобщее обозрение такие видеокадры, которые могут вызвать протест у родственников погибших. Но многие семьи погибших за то, чтобы люди видели, как все было на самом деле. Что чувствуют в этот день жители и гости Нью-Йорка, пришедшие к участку, где стояли башни-близнецы? Я сидела в Лондоне в кафе на железнодорожном вокзале, где был огромный телеэкран, и на нем я увидела, как самолеты врезаются в небоскребы. Я сначала подумала, это кино, а когда поняла, то была в шоке. Я тоже был в шоке, как она. 10 лет назад, за 2 года до терактов, я был на верхнем этаже одной из башен, любовался видом Нью-Йорка. Невероятно. Надеюсь, такое не повторится. Я рад, что здесь идет строительство, что Всемирный торговый центр, пусть в другом виде, но восстанавливается. Группа офицеров и матросов военно-морского флота Соединенных Штатов пришли возложить венки на месте трагедии. Капитан-лейтенант флота Сюзанна Браглер говорит: я помню, что я чувствовала 8 лет назад, в этот день. Это я буду помнить всегда. Конечно, время залечивает старые раны, но забывать, кто нанес нам эти раны и почему, нельзя. Забывчивость — это болезнь. Память — признак здоровья. В информационный центр, выполняющий роль временного музея трагедии, всегда стоит очередь. На стене дома фотографии погибших пожарных и барельеф памяти тех, кто спасал людей. На барельефе выгравировано обещание не забывать.
Какими сегодня видятся главные уроки 11 сентября? Этот вопрос я задал известному американскому военному эксперту, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. На мой взгляд, этих уроков два. Первое. Наше общество, наш образ жизни довольно хрупкие. Психологические потрясения, подобные терактам 11 сентября, организованные небольшой группой людей, способны сотрясти их. И второе. Парадоксально, но мы склонны быстро забывать первый урок. Что вы имеете в виду? Когда мы видим, сколь мало внимания сегодня уделяется в прессе годовщине террористических атак, как американцы быстро, не прошло и 8 лет, свыклись с мыслью, что эти катастрофические атаки – дело далекого прошлого, что терроризм сегодня не представляет серьезной угрозы США, в общем, становится тревожно, особенно когда известно, что террористические группы продолжают существовать, планировать атаки, и мы не знаем, где они могут нанести следующий удар. И все же Америке удалось уберечься от терроризма уже в течение 8 лет, хотя в первую и вторую годовщину атак, помнится, нервы были напряжены у многих, ждали новых ударов. Как вы считаете, это результат антитеррористических усилий или, скорее, удача? Я подозреваю, что нам, по большому счету, улыбнулась удача. Нам, например, сильно повезло в том, что касается почти полного отсутствия, так сказать, отечественных террористов. Но Соединенные Штаты – огромная страна, ее границы, по большому счету, открыты. Вспомним, несколько лет назад, лишь благодаря случаю, удалось остановить машину со взрывчаткой, пересекавшую канадско-американскую границу. Конечно, за эти годы было сделано немало. Мы наладили контроль на границах, мы имеем представление о том, кто въезжает в страну законным путем. Мы создали технологии для выявления химических, ядерных и даже биологических материалов, которые могут использоваться для проведения терактов. Мы попытались лучше защитить объекты инфраструктуры, которые могут представлять интерес для террористов. Но мы не знаем, на что в следующий раз могут обратить внимание изощренные террористы. У нас остается немало уязвимых мест. Порой даже трудно сказать, какие из объектов заслуживают особых мер защиты. Поэтому в этом противостоянии преимущество, увы, надолго останется за террористами.
С Даниэлом Гуре беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Состояние российско-американского антитеррористического сотрудничества, начавшегося 8 лет назад, обсуждаем с американистом, ведущим научным сотрудником Института системного анализа РАН Андреем Пиантковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Молдавии Владимир Воронин сегодня сложил себе обязанности президента страны. Парламент республики назначил исполняющим обязанности главы государства спикера парламента Михая Гимпу, а должность президента страны объявлена вакантной. Из Кишинева репортаж Ирины Северин.
Владимир Воронин сложил президентские полномочия. Это событие в интервью «Радио Свобода» комментирует один из наиболее близких соратников Воронина Владимир Цуркан.
Скажем так, в истории последних 8 лет Молдовы, о чем он, в общем-то, кратко изложил в своем заявлении. Но, с другой стороны, учитывая, что центр политической борьбы действительно перемещается в парламент, поэтому вполне естественно, что лидер партии должен быть в гуще этих событий. Он не стал, скажем так, грубо говоря, цепляться за какие-то должности, а четко, конкретно, может, он сказал, что я готов отказаться от любых политических, личных, точнее, амбиций.
Будут ли коммунисты голосовать за Марьяна Лупука как президента?
Сегодня вопрос принципа. Мы говорили о том, что если будет явно выраженный путь к какому-то согласию, консенсусу, тогда мы, возможно, и пойдем по пути для того, чтобы избежать досрочных выборов голосования за конкретным количеством депутатов. Но опять тут же бы имело бы значение, за какого лидера. Но, к сожалению, с самого начала парламент пошел по пути абсолютно некомпромиссному.
То есть вы хотите инициировать досрочные выборы?
Нет, вовсе нет. Сегодня эта проблема должна быть на их плечах. Пусть они думают, если они хотят нас подтолкнуть к тому, чтобы мы не голосовали, тогда пусть идут тем же путем, с которого начали.
О том, как видит ситуацию Альянс за европейскую интеграцию, в интервью «Радио Свобода» рассказывает лидер либерально-демократической партии Влад Филат.
Я смотрю на эти декларации коммунистов, что вот они не будут делегировать, они не будут избирать. Вы знаете, я уже лично привык к такому большому расхождению между декларациями и действиями коммунистической партии. В этом смысле я уверен, что президент Республики Молдова будет избран. Это во-первых. Во-вторых, те угрозы, которые вчера прозвучали, что они уйдут в жесткую оппозицию и так далее, мы не боялись коммунистов и Воронина лично, когда они были у власти, тем более мы не собираемся бояться их, когда они в оппозиции. И это потому, что на нашей стороне закон.
Когда вы надеетесь, будет избран премьер-министр?
Возможно, что это будет, и мы этого хотим, чтобы это было очень быстро. Потому что страна без управления не может развиваться, не может решать сегодняшние проблемы, тем более будущее. Есть очень большие обязательства нашей страны перед партнерами. Допустим, тот же саммит СНГ, который будет проходить в начале октября в Кишиневе, его нужно готовить.
В пятницу парламент Молдавии на основании документа об отставке президента Владимира Воронина принял решение о том, что исполняющим обязанности главы государства становится председатель парламента Михай Гимпу.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Кишиневе Ирина Северин. Новую политическую ситуацию в Молдавии я обсудил с известным в Кишиневе независимым политическим аналитиком Аркадием Барбарошей.
Владимир Воронин сейчас выполнял функцию президента. После выборов 5 апреля, после периода, который он имел для того, чтобы решить, быть в предыдущем парламенте или не быть, и продолжать выполнять функции президента, то есть он сейчас эту функцию выполнял, по-моему, неконституционно. Господин Воронин был избран депутатом в предыдущем парламенте во время выборов 5 апреля. Согласно законодательству, функции депутата несовместимы с любой другой оплачиваемой функцией, кроме функций педагогических или исследовательских. Функция президента также несовместима с любой другой функцией. Господин Воронин должен был решить в предыдущем парламенте еще оставаться в парламенте спикером или же выполнять функции президента. Он мог тогда подать в отставку с позиции президента и исполнять обязанности президента, будучи спикером парламента. Он этого не сделал. Таким образом, многие конституционалисты, многие аналитики считают, что фактически он узурпировал власть в стране. 14 сентября заканчивается срок, когда президент должен уже второй раз решить, оставаться ему в парламенте или продолжать исполнять функции президента до того, как новый президент будет избран. Поскольку в парламенте сложилась такая ситуация, что выборы президента достаточно маловероятны, для того, чтобы выбрать президента, парламент должен иметь поддержку 61 депутата из 101. Нет никакой группировки в парламенте, которая бы имела такое большинство. Таким образом, господин Воронин был фактически продолжен продолжать быть действующим президентом до того, как был бы избран новый президент парламентом.
А почему он этого не сделал? Почему он все-таки ушел?
Существует риск, что нынешний парламент мог бы поднять вопрос о законности его пребывания на функции президента. Довольно трудно знать все расчеты партии коммунистов и ее фракции в парламенте, и достаточно трудно знать также все расчеты господина Воронина.
Господин Барбаросович, вы знаете его политический тип. Он уйдет из главных таких людей, которые дергают за ниточки политические в Молдавии, или он останется? Ведь трудно сейчас полагать, что человек такого политического веса смирится просто с тем, что он будет рядовым депутатом фракции коммунистов.
Он остается председателем партии коммунистов, рядовым членом парламента, но фактически он имеет очень большое влияние в самой партии, и таким образом без него никакие решения фракции коммунистов принимать не будет. Но мы должны также учитывать то, что влияние самой партии, по-моему, будет катастрофически падать в ближайшее будущее. Это связано с тем, что правление коммунистов подвело страну к кризису. Из-за электоральных интересов правительство не приняло никаких важных мер для того, чтобы уменьшить влияние кризиса международного финансово-экономического на экономику Молдавии. Казна страны фактически пуста. Правительство коммунистов в последнее время сделало достаточно много внутренних займов, и внутренний долг вырос катастрофически. Следующее правительство вряд ли будет иметь достаточной поддержки у населения. По крайней мере, оно должно будет вынуждено принимать какие-то очень непопулярные меры. Ставка президента также связана с оценками того, что досрочные выборы в ближайшие полгода для партии коммунистов может означать катастрофу. Скорее всего, это, как образно выразился один московский журналист, это кутузовский маневр партии коммунистов. Давайте оставим либерал-демократов нынешнее большинство. Пусть оно правит некоторое время. Из-за кризиса на самом деле ожидается в ближайшее время, по крайней мере полгода-год, падение жизненного уровня. Тогда, возможно, расчеты коммунистов строятся на том, что социальные протесты приведут к смене правительства, досрочным выборам и смене власти.
Вам тоже, как и некоторым другим аналитикам, занимающимся ситуацией в Молдавии, кажется, что досрочных выборов новых не избежать?
Если президент не избран парламентом, то парламент должен быть распущен. Указ роспуска парламента издает действующий президент. В том же указе он должен также объявить, когда соответствующий указ вступает в действие, и должен указать, когда должны быть организованы досрочные выборы. Но Конституция никак не предписывает, как скоро должен парламент быть распущен. Через месяц, через два, через год или через три года. И как скоро должны быть организованы досрочные выборы. Так что искусственно возможно продлить функционирование нынешнего парламента.
Об особенностях политической борьбы в Молдавии эксперт Аркадий Барбаруши. Это время свободы, вот главные темы второй половины этого часа. Мы ответим на такие вопросы. Какой общественный резонанс вызывает переписка Михаила Ходорковского с российскими литераторами? Какова ситуация на московских вещевых рынках после закрытия Черкизона? Зачем Ватикан созывает встречу с мастерами культуры? После объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело о поджоге в Ухте. Заместитель прокурора в суде рассказал, как следователи фальсифицируют документы.
Комментарии экспертов.
Переводчик Горбачева Павел Палащенко. Говорила ли Тэтчер генсеку, что она против объединения Германии?
В блогах «Свободы».
Внук Пугачевой прибавил читателей блогеру Олегу Кусову.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Московское время 20 часов 30 минут. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжаем основные темы этой программы. Сегодня новая газета и сайт «Радио Свобода» публикуют отрывки из заочного диалога писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Полный текст появится в октябрьском номере журнала «Знамя». Собеседникам было интересно друг с другом, судя по тому, что это общение растянулось на несколько месяцев. Прежде подобный литературный опыт появился у писателей Бориса Акунина, Григория Чхартишвили и Бориса Стругацкого. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев попросил Людмилу Улицкую рассказать «Радио Свобода», как по мере развития диалога менялось ее отношение к Михаилу Ходорковскому.
Меня больше всего интересовал человек Михаил Борисович Ходорковский. Та ситуация, в которую он попал, потому что надо сказать, что ухитриться попасть в такое положение человеку, который занимал позиции Ходорковского, надо было уметь.
То есть интерес к нему не в масштабе его денег, а именно в его поступке и перехода из касты одной в касту другую.
Да, совершенно верно. У всех у нас, живущих в России, есть свое прошлое. И большая часть людей, с которыми я общаюсь, вне зависимости от того, москвичи они, интеллигенты или провинциальные люди, есть опыт заключения их близких в лагеря. И это опыт 50-летней давности, 50-70-летней давности. Это семейная история. За что сегодня попадает человек в тюрьму?
Что вы для себя поняли?
Ну, я поняла, что, во-первых, мы имеем дело с человеком нетривиальным, с человеком, который не покупается, у которого есть определенные установки, определенные принципы, за которые он платит ценой своей свободы, не деньгами, а именно ценой своей свободы он отстаивает свое право думать, поступать таким образом, как он считает нужным. Это вообще само по себе уже вызывает уважение, потому что, когда мы наблюдаем сегодняшнюю политическую жизнь, то довольно заметно, как люди меняются, как у них меняются точки зрения на противоположные, и происходит это все совершенно бессовестно, публично, и мы это постоянно это наблюдаем.
Он другой.
Оказалось, что да.
В чем вы не сошлись?
Михаил Борисович государственник. И этот вопрос, который меня как раз больше всего интересовал, потому что, а что такое быть государственником в наше время? Что такое государство, как мы его понимаем? По Платону, по Ленину? Это очень разные понятия. Они очень сильно плавали во времени и в истории. Михаил Борисович считает, что у нас государство слабое. Это меня абсолютно потрясло, потому что человек, который сидит в тюрьме, которого совсем не слабое, с моей точки зрения, государство туда посадило, тем не менее считает, что государство недостаточно сильное. Ему бы хотелось видеть наше государство более сильным. Никаких комментариев, потому что я-то как раз считаю, что это вовсе не так, что государство очень сильное, очень жестокое, очень кровожадное. А Михаил Борисович разграничивает две вещи. Силу государства и его роль. Вот он считает, что роль его и сила – это разные вещи. Сейчас общее место – ругать приватизацию. И я ему задаю этот вопрос, а как это произошло? И почему? И почему это попало? Он отвечает мне удовлетворительно, я это понимаю. Это мне проливает некоторый свет на то, что я не знал. Но это не значит, что другие не знали. Есть более внимательные, более на этом сконцентрированные люди, которые это понимают. Вот для меня он открыл что-то, чего я прежде не знала. Но в любом случае сейчас совершенно ясно, что в результате этого процесса страна лишилась эффективно работающего человека, живущего активной жизнью, человека с общественным темпераментом, человека, который начал понимать вещи, которые, там, не знаю, 200 лет тому назад понимали молодые капиталисты типа Стэнфорда, что надо вкладываться в общество, в общественную жизнь.
Применительно к Ходорковскому, мне абсолютно понятен этот интерес, понятна мотивация. Нет ли здесь одной очень существенной проблемы? Вот такой обостренный интерес и ваш, и многих других людей к этой фигуре. Не свидетельствует ли это некоторые общего общественного безрыбья?
К сожалению, то, что происходит в стране, это как раз и есть следствие того, что общество дико инертное, пугливое. И то, что более всего как раз огорчает и удручает, то, что возвращается чувство страха. Наше общество очень, очень короткие промежутки времени жило бесстрашным. В общем, непуганных людей в нашей стране нет. Процесс Ходорковского, он для всех, для нас напоминание о том, что поворот к временам массовых репрессий, он на самом деле возможен. Нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Именно наша такая социальная недоношенность всеобщая, она и будет причиной того, что если это произойдет, а это уже происходит, то это будет вина нашего общества. Вот
а вы пошли на процесс уже в процессе переписки?
Нет, практически уже ее закончили.
Закончили.
Я увидела там спектакль. Совершенно чудовищный спектакль, сравнимый с какими-то самыми последними кафкианскими романами.
Нет, чудовищный в смысле мастерства постановки?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Вопрос, который меня давно уже занимает. Вот то, что происходит с этим процессом, это последняя степень бездарности или это, наоборот, очень хитрый сатанинский замысел, который, так сказать, вот так вот выматывает человека, выматывает общество, и что это очень глубоко продуманная система. У меня ответа на этот вопрос нет. Но то, что бездарность колоссальная там присутствует, это вне всякого сомнения. Может быть, позади этой бездарности стоит какой-то серый кардинал, какой-то гениальный режиссер, который ставит вот так задуманный спектакль. Но я думаю, что ущерб, который наносит сегодня эта политика, он огромен.
Людмила Улицкая в диалоге с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Шевелевым. Кампания в защиту Михаила Ходорковского периодически принимает форму эпистолярного диалога, в котором принимают участие известные российские писатели. Есть ли смысл в такой кампании и какой смысл в такой переписке, если они ничего не меняют в судьбе опального олигарха? Один из тех, кто внимательно следит за новым судебным процессом против бывшего владельца компании «ЮКОС», писатель Виктор Шендерович, который наблюдал за происходящим прямо из зала суда. Я попросил Виктора обобщить свои впечатления.
К сожалению, уходят надежды. Конечно, судьба Ходорковского решается не в зале суда. Если бы она решалась в зале суда, то я полагаю, что на скамье подсудимых давно бы сидели прокуроры и те, кто заказали этот процесс. Судьба решается снаружи, и надежда на то, что это будет иметь какое-то отношение к правосудию, все меньше.
Помнится, вы привлекали внимание в беседе для «Радио Свобода» к фигуре судьи Данилкина. Говорили, что от него многое зависит. Сейчас как вы оцениваете его роль?
От него по-прежнему зависит много, по факту от него зависит многое, потому что он имеет право вынести тот приговор, который сочтет нужным. Заметна его, так сказать, склонность к правосудию, пока, если и существует, то он ее тщательно прячет.
Одной из форм привлечения общественного внимания к личности Михаила Ходорковского продолжают оставаться переписка, диалоги с ним деятелей российской культуры. И вот после Бориса Акунина, Бориса Стругацкого, Людмила Улицкая присоединилась к переписке с опальным олигархом. Как вы относитесь к этому виду эпистолярного жанра?
С уважением, потому что фигура Ходорковского, на ней сфокусировалось очень многое в сегодняшней, в новейшей истории России. Фамилия его корреспондентов, репутация его корреспондентов, замечательная репутация его корреспондентов, она подчеркивает важность этой фигуры.
Есть ощущение, что складывается какая-то система общественной защиты Ходорковского, может быть, публичная кампания в защиту Ходорковского или в разъяснение его взглядов, это можно так назвать?
Ну, по факту, наверное, хотя не думаю, что Улицкая, Стругацкий и, значит, Чертишвили каким-то образом координировали свои усилия, да, или кто-то координировал их усилия. Я полагаю, что действительно важность фигуры, понимание того, что от приговора и вообще от общественного отношения, общественной реакции на это дело зависит очень много, не только в судьбе Ходорковского. Я думаю, просто есть общее ощущение, совершенно разное в творческом отношении людей. Общее ощущение присутствует. Я понимаю, что это правильно, что такие серьезные литераторы с такой безукоризненной репутацией обращают наше внимание на фигуру Ходорковского и на его судьбу.
А есть ли основания рассчитывать на какой-то международный резонанс этой стихийно сложившейся кампании?
Не думаю, что следует преувеличивать возможность такого резонанса. Довольно очевидно все в этом деле для Запада. Думаю, что отсутствие мощной общественной реакции на Западе связано не с непониманием того, кто прав и кто не прав в этой ситуации, а связано с несколько зависимым положением и таким придавленным положением европейского общественного мнения по отношению к России сегодняшней. Мне кажется, что газовый шантаж, который предпринял Путин, мне кажется, увенчался успехом вполне. Никакой серьезной общественной поддержки с Запада ждать не приходится.
Публикация писем к Ходорковскому и писем Ходорковского – это, в общем, удел некоторых средств массовой информации в России. Есть у вас ощущение, что все равно весь этот диалог, он продолжается в основном в круге людей, которые и так все понимают про Ходорковского, и так уже их ни в чем убеждать не надо, и для них это только новая такая интеллектуальная пища. Это просто повод еще раз поразмышлять о судьбе страны, в то время как большинство населения такого рода акции не затрагивают.
Я, с одной стороны, согласен с этим тезисом. С другой стороны, это не повод прекращать усилия. Зафиксировать систему координат, настаивать на своей системе координат, это, может быть, то немногое, что нам сегодня остается. Мы не можем привести страну к этой системе координат. Но, по крайней мере, мы напоминаем, в том числе и самим себе, что она справедлива. Это сознание собственной правоты, которое Мандельштам назвал поэзию сознанием собственной правоты. Не только поэзия, это очень важное ощущение. И это очень очень важно, чтобы мы время от времени напоминали, в том числе и самим себе, что наша система координат, ну, неплохо сформулированная в Библии, да, и во всех священных текстах, что эта система координат правильная, и мы не должны себя дать возможность замылить эту систему координат. Может быть, в этом смысл происходящего главный. А то, что наша система координат, наши оценки и в ближайшее время не станут, что мы Улицкая, Стругацкий, Чертишвили и Сергей Юрский своими оценками для страны не передавят первый и второй каналы телевидения, но это естественно. Но это не значит, что надо переставать напоминать.
Переписка Михаила Ходорковского с российскими писателями. Мнение писателя Виктора Шендеровича.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 11 сентября. Члены Общественной палаты и Федерации мигрантов России в большой компании журналистов провели сегодня рейд по крупнейшим московским торговым рынкам, чтобы оценить ситуацию после закрытия черкизовского рынка. Участники акции пытались найти антисанитарные условия нелегальных мигрантов и липовые договоры, однако столкнулись с недовольной охраной, застенчивыми торговцами, которых все всегда устраивают, особенно если рядом стоят камеры федеральных телеканалов. В рейде принял участие корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первым в списке у членов Общественной палаты значился старейший рынок не только столицы, но и России. Больше известная в народе Лужа встретила многочисленную группу необычных для этих мест посетителей прохладно. Следовавший во главе колонны член Общественной палаты Александр Брод останавливался у контейнера с товаром и допытывался у его торговца, все ли его устраивает. В считанные секунды контейнер окружали фотокорреспонденты и видеооператоры. Под носом у работника торговой точки вырастали микрофоны главных федеральных каналов страны. Торговец смущенно повторял, что у него все хорошо, арендная плата не растет, а на засилье конкурентов с черкизовского жаловаться нет смысла, их рядом вроде как и нет. Не прошло и 10 минут, как к участникам рейда пришли двое мужчин, представившихся сотрудниками рынка Лужники. Они потребовали немедленно прекратить фото и видеосъемку объекта. Готовый к такому повороту событий вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Дикусар достал копию закона о СМИ и зачитал его основные пункты.
Минуточку, это режимный объект, вы понимаете?
Подождите, какой режимный объект?
Это такой, это частный объект? Территория отдана, бессрочная, безвозмездная пользование.
Это не частная, это государственная собственность, у вас бессрочное пользование.
Скажите вы закон.
Пожалуйста, вот закон о средствах массовой информации. Статья 47. Могу прочитать это, пожалуйста. Копируют, побегают, оголожают или иным способом воспроизводить документы, материалы для соблюдения условий частные. Производить записи, в том числе с использованием средств аудио, видеотехники, на фотосъемки.
Но вы должны были поставить, вы здесь, ну, прежде всего, Лужники, так?
Это было на сайте. Это мероприятие было организовано заранее.
Пока члены Общественной палаты обсуждали с представителями рынка премудрости российских законов, всех фотографов и операторов плотной стеной по периметру окружили охранники Лужников. Еще спустя несколько минут к ним присоединились милиционеры. Было принято решение Лужу покинуть. Впереди нас ждет торговый комплекс «Москва» и «Садовод», сообщил Александр Брод и направился к выходу. «Все, что здесь сказано, неправда», сказала мне председатель инициативной группы работников черкизовского рынка Ольга Косец. «Люди боятся потерять свою работу, так как это случилось с нами». Потому и улыбаются в камеры.
Правовой основы нет у людей. Вот представьте себе, что договор заключается всего лишь навсего на месяц. Это уже большая проблема, да? То есть у него нет никакой гарантии, что он на следующий месяц останется в этой же палатке. Представьте, мы работали на Черкизовском 10 лет, да? У меня сколько было клиентов наработано на мою торговую точку. Они закрытыми глазами приходили, знали, где я стою и что они у меня могут купить, да? Правильно? А теперь ситуация получается вот у них здесь, да? Договор аренды месяц. Он за месяц наработал какую-то клиентуру, а его на следующий месяц с ним договор мы перезаключили и отправили его на другую сторону. Пришли люди, которые больше заплатили за это место, и все, и он лишился его.
Следующей остановкой участников рейда стал торговый центр «Москва» в Люблино. Там к визиту уже подготовились. На въезде стоял автобус с бойцами ОМОНа, а гостей встречал еще один официальный представитель рынка. Тщетно он пытался объяснить, что съемка на территории запрещена. Операторы и фотографы прошли сквозь охрану на входе и остановились лишь когда дорогу преградил солидный мужчина в костюме. Делегацию лично встретил исполняющий обязанности гендиректора торгового центра «Москва» Юрий Корякин. Ему пришлось ответить на вопросы не только членов общественной палаты, но и торговцев, которые до сих пор не могут устроиться на работу в торговом центре «Москва».
Здесь создан штаб, который достаточно активно работает. Туда приглашаются и представители местных жителей, которые это отмечают. Сегодня, завтра как раз вот рассматривается вопрос и предлагается нескольким российским предпринимателям места.
У нас приходило от инициативной группы 50 человек, каждый приходил с заявлением от себя лично. И в штабе нам отказали, и вы нам отказали. Это было на прошлой неделе, во вторник. Российским предпринимателям места в торговом комплексе «Москва» нет.
Я сейчас конкретно не могу вам сказать в отношении количества свободных мест. Ориентироваться, конечно, мы будем на российских производителей, на российских предпринимателей, что в основном-то и делается.
Внутри рынка создается впечатление, что он разделен на несколько зон. В одной торгуют выходцы из Китая. У них на втором этаже несколько ресторанов быстрого обслуживания, в которые к обеду выстраиваются многометровые очереди. Многие торговые места делят на две части. На лицевой стороне развешен товар. Закрытый шторами склад, который используют и как место для отдыха. На баулах с куртками, шапками и джинсами отдыхают уставшие работать продавцы. Вторую часть торговых рядов занимают выходцы из Средней Азии. Часть с российскими предпринимателями мне найти не удалось. Председатель Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Сергей Риховский специально приехал в торговый центр за час до официальной делегации и прошелся по рядам. «Очень мало русских продавцов», — заключил он. «Надо это срочно исправлять». Президент Федерации мигрантов России, гражданин Бангладеш Мухаммад Амин, согласился.
«Все органы власти просто открестился. Более сотни тысяч человек пострадал, включая российские граждане, российские бизнесмены, которые участвовали в черкизовской рынке. Продолжается от продажи контрабандистский товар. Также продолжается незаконный побор от 20 тысяч долларов. Вот это как раз незаконные, нелегальные поборы, которые собираются каждой торговой точке, которая сейчас построена вокруг МКАДы. И также в том числе Лужники».
В торговом центре «Москва» в итоге съемку разрешили. Присутствовавшие на этой встрече местные жители предупредили. Все, о чем мы говорим, а это антисанитария, засилие нелегалов и контрафакта, вы не увидите. Администрация успела подготовиться к визиту. Говорит жительница Люблино Инесса Варсонофьева.
Все изменилось в худшую сторону. Везде антисанитария, везде грязь. Торговые места, второй этаж. Здесь было 1040 свободных торговых мест. Эти торговые места были предоставлены не российским предпринимателям. 1040 торговых мест были отданы китайским предпринимателям. Мы взяли контрольную закупку. Контрольно-кассовые аппараты отсутствуют. Отсутствуют какие-либо документы. Кассовый чек они не дают, счет-фактуру не дают, товар-транспортную накладную не дают. Люди не владеют русским языком.
На рынке «Садовод» последнем в рейде работников волнует не только возникшая, по их словам, нездоровая конкуренция с новичками с черкизовского рынка, рассказывает торговец рынка Виктор Чередниченко.
Строится несанкционированно, без разрешения, огромные павильоны на «Садоводе». Рынок строится. 16 числа сентября месяца торжественное открытие. Мы готовим к этому мероприятию митинг на «Садоводе». Это социально значимый объект, рынок «Садовод».
Участники рейда обещали проанализировать все, что услышали в ходе этой акции, сделать выводы и продолжить подобные мероприятия. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Обозреватель лондонской газеты «Таймс» номера за 11 сентября Майкл Биньон анализирует свои воспоминания, новые документы о событиях 20-летней давности. Речь идет о падении Берлинской стены. «Таймс» утверждает, что западные лидеры, в том числе тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, еще за два месяца до этого события, в частных беседах с Михаилом Горбачевым, высказывалась против объединения Германии. Об этой публикации обозреватель «Радио Свобода» Людмила Тилин беседовала с переводчиком Горбачева Павлом Палащенко.
Дословно текст из «Таймс» звучит так. «Нам не нужна объединенная Германия», якобы говорила Тэтчер. «Это приведет к изменению послевоенных границ, чего мы не можем допустить, поскольку подобное развитие событий подорвет стабильность всей международной ситуации». Павел, известно, что вы бессменный переводчик Михаила Сергеевича Горбачева. Скажите, действительно такой разговор был?
Ну, он был. Запись это официальная, поэтому, безусловно, был такой разговор.
Значит, Михаил Сергеевич Горбачев пошел на объединение Германии без единой поддержки со стороны западных лидеров?
Мне кажется, во-первых, не совсем точно будет говорить «пошел на объединение Германии». Они состоялось по воле немецкого народа. Официальная позиция всех стран НАТО заключалась в том, что Германия имеет право на объединение. В таких выражениях, как в этой конфиденциальной беседе, Тэтчер никогда ничего официально не говорила. Что касается позиции Франции и Великобритании, очень быстро в Москве стало складываться впечатление, что они хотят, чтобы Советский Союз воспрепятствовал объединению Германии, а сами делать ничего не будут и, более того, будут продолжать официально занимать позицию поддержки германского объединения. Советское руководство, если пользоваться нынешним выражением, на это не повелось, потому что для нас, как я уверен, препятствовать германскому объединению было бы пагубно. Само объединение все равно состоялось бы, а отношения с Германией, с германским народом были бы отравлены на годы и десятилетия вперед.
А с чем, на ваш взгляд, связана такая позиция Тэтчер в конфиденциальных беседах?
Ну, прежде всего, с тем, что Тэтчер человек очень консервативный. Тэтчер, как у человека, как у личности, очень глубоко было недоверие к немцам, к Германии. А во-вторых, я считаю тем, что она хотела побудить Советский Союз занять антиобъединительную позицию, попытаться решить эту проблему или замедлить объединение чужими руками.
Михаил Сергеевич Горбачев между строк, как говорится, понял не столько, что она хотела сказать, сколько она хотела получить в результате.
Это надо его спрашивать. Мое личное мнение, конечно, да. Да, он понял. Он понял, что здесь двойное дно.
С переводчиком Михаила Горбачева Павлом Палащенко у публикации в газете «Таймс» беседовала обозреватель «Радио Свобода» Людмила Тилень. Сейчас представляем заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Папа Римский Бенедикт XVI пригласил 500 деятелей искусства со всего мира на встречу, которая состоится в конце ноября в Сикстинской капелле. Приглашение отправлено художникам, скульпторам, архитекторам, писателям, музыкантам, певцам, театральным и кинорежиссерам. Приглашение уже приняли композитор Эннио Морриконе, театральный режиссер Боб Уилсон, кинорежиссер Джузеппе Торнаторе. О замысле и задачах такой встречи рассказывает римский журналист, эксперт по политике Ватикана Алексей Букалов.
Мне видится в этой инициативе такое вот общее желание напомнить о корнях, напомнить о происхождении, о роли христианства в культурной жизни, в культурных процессах. И не случайно, в конце концов, Сикстинская капелла. Где еще ощущается вот присутствие божественного замысла в трудах великих гениев Возрождения, как не Сикстинская капелла. Конечно, церковь – это современная организация, конечно, мыслит политически, но все-таки чуть-чуть отстраненно. Я бы предпочитал не сводить этот форум к обычной встрече руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции. Я думаю, что здесь нет такой непосредственной задачи заказать, Арнальдо Помодоро. Он, кстати говоря, назван в числе уже тех 75 деятелей культуры и искусства, которые подтвердили свое участие в этом форуме. Полного списка нет. Арнальдо Помодоро – это такой итальянский, извините меня за сравнение, итальянский Церетели, который наводнил Италией своими бронзовыми представлениями о меняющемся мире. Вот что он выставит скульптуру там «Рука Всевышнего Отечество спасла». Или Эннио Морриконе посвятит какую-то кантату. Я думаю, что они даже и не претендуют на такого рода непосредственный заказы, все-таки не Министерство культуры советское. Но для того, чтобы немножечко напомнить о том, что есть божественное начало в этом во всем осмыслении традиционном человека, своей вселенной, своей истории, вот для этого, конечно, нужно время от времени наводить мосты.
Из Рима Алексей Букалов. Католическая церковь не имеет своей четко сформулированной доктрины культурной политики, хотя в последние десятилетия произошли изменения в политических настроениях деятелей культуры. Многие эксперты считают, что этот традиционно идеологически левый мир сместился к центру политического спектра. Итальянский католический журналист Джованни Бенси не ждет большого результата от встречи папы с деятелями культуры в Сикстинской капелле.
Я думаю, нет, ничего конкретного не получится. Все будет продолжаться вот по-прежнему, и как это было, так и будет дальше. дальше. Вот у церкви будет какая-то неопределенная линия. Вот в этом отношении интеллектуалы и деятели искусств будут по-прежнему искать, вот продолжать свои поиски, и мы не знаем, где они закончатся и куда они поведут. У Ватикана в данный момент нет определенной политики в этой области, в области искусства и отношения к искусству. Ватикан сыграл большую роль в развитии искусства в прошлые века. Сегодня вот эта тематика отошла немножко на задний план. В том, что касается строительства новых церквей или убранства новых церквей, есть тенденция, с одной стороны, возвращаться к историческим примерам прошлого, а с другой стороны, есть тенденция к поддержанию таких форм, так сказать, экстремного модернизма. И все это создает какие-то напряжения, которые многими оцениваются как неспособность или неумение Ватикана сегодня справляться с такими задачами вот современности. Проблемы, которые интересуют Ватикан сегодня другие, это проблемы этические, проблемы брачной морали, например, такие вопросы, которые касаются жизни общества, а проблемы искусства остаются немножко на стороне. Это верно, что во многих западных странах, в том числе и в Италии, вот мир искусства, мир культуры тяготел всегда вот налево. Было время, когда вот коммунистическая партия имела какую-то монополию на культурную жизнь Италии. Но это происходило и в некоторых других странах, что вот интеллектуал это по тенденции своей, это скорее левый человек. Сегодня вот эта ситуация после падения вот коммунизма и падения некоторых идеалов, которые были связаны с социальным равенством, конечно, после этого в мире искусства и в мире интеллектуалов во многих странах настал период поисков, период пустоты, которую многие пытаются каким-то образом заполнить.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были итальянский католический журналист Джованни Бенси и эксперт по вопросам ватиканской политики Алексей Букалов. Папа Римский проведет в Сикстинской капелле встречу с 500 деятелями искусства и культуры. Вот так обстояли дела в пятницу 11 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны свободы. Сразу после новостей Игорь Померанцев представит очередной документальный художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Возрождение хоровой камерной музыки на Украине. Одна из тем программы. Не пропустите. Всего доброго и хорошего выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Участники акции развернули плакаты. 10 лет взрывом домов.
С сегодняшнего дня мы признаем эти две республики.
General Motors приняла решение продать Opel Magna.
Мелкий предприниматель размер 3 миллиарда долларов. Это вообще некоторый перебор.
Стамбул объявлен зоной бедствия.
Перед судом предстали два десятка участников акции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио.